Дорогие друзья, сейчас на волнах православного радиоканала «Воскресенье» передача из цикла «Точка зрения», подготовленная корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день, дорогие друзья! В студии Мария Заостровных. И это очередной выпуск радиопрограммы «Точка зрения». Мой сегодняшний гость – отец Макарий Маркиш, настоятель Иваново-Вознесенской духовной семинарии. Здравствуйте, отец Макарий!
Здравствуйте, дорогие слушатели!
Начнем наш сегодняшний выпуск с Нобелевской премии по литературе. В 2015 году эта премия присуждена Светлане Алексеевич. 8 октября 2015 года в Стокгольме назвали победителя Нобелевской премии по литературе. Впервые за последние 28 лет премию в этой номинации присудили русскоязычному автору, белорусской писательнице Светлане Алексеевич. Премия была присуждена с формулировкой за многоголосое звучание ее прозы и увековечивание страданий и мужества. Светлана Александровна Алексеевич – классик современной русской литературы. Родилась 31 мая 1948 года. Основной жанр писательницы – документалистика. В своих произведениях «У войны не женское лицо», «Чернобыльская молитва», «Цинковые мальчики», «Время секонд-хенд» и «Последние свидетели» она пишет о людях со сложными судьбами, опираясь при этом на реальные события. Алексеевич известна своими антироссийскими взглядами. В частности, она выступала против воссоединения России с Крымом. Алексеевич дали Нобелевку, потому что она Путина не любит, а Нобелевский комитет ненавидит Россию. Примерно так эту новость восприняли большинство россиян. А как вы относитесь к этой писательнице и к самой Нобелевской премии? И, конечно же, как по-вашему, радоваться или нет тому, что Алексеевич, русскоговорящая писательница, дали Нобелевскую премию?
Ну, начнем с конца. Надо ли нам радоваться или не радоваться, что мадам Алексеевич получила Нобелевскую премию? Вот на этот вопрос можно ответить сразу, быстро и, в общем-то, не задумываясь совершенно. Можно сказать так, должно быть по барабану. Получила Нобелевскую премию или Шнобелевскую премию, или вообще ничего, никакой премии не получила. Нас это, массы российских граждан, читателей, граждан Российской Федерации, не должно волновать ни на одну копейку, ни на один цент. Из того, я не помню какой суммы, там миллион или сколько-то долларов, сколько ей в этой связи вручат. Ну, деньги не пахнут, там, как говорится, но это не наши с вами деньги, и пускай она с ними распоряжается, как хочет.
Следующая тема, которую затронем в этом выпуске, очень печальная, но обойти ее стороной мы не смогли. Это крушение авиалайнера Airbus 321 авиакомпании «Когалым-Авиа». Радиоканал «Воскресенье» в первую очередь выражает искреннее соболезнование всем, кто потерял в этой страшной трагедии своих родных и близких. Я напомню, что авиалайнер Airbus 321 авиакомпании «Когалым-Авиа» в субботу 31 октября летел из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург и разбился на Синае спустя 23 минуты после взлета. На борту находились 217 пассажиров и 7 членов экипажа. Все они погибли. В этот же день, с 31 октября на 1 ноября, страна отмечала Хэллоуин. В связи с этой трагедией кто-то отменил праздничные мероприятия и выступления, а кто-то нет. За тех, кто этого не сделал, патриарх Кирилл призвал помолиться. Многие связали два этих фактора – Хэллоуин и крушение самолета. Отец Макарий, а связываете ли их вы?
Я бы, если бы мне пришлось заглавие давать вот этому своему короткому ответу, я бы дал такое заглавие: остерегайтесь ложной мистики. Мистики, потому что связать календарное событие, никак к нашей жизни не относящееся, а именно праздник Хэллоуин, принятый в англоязычных странах, а сегодня, конечно, уже и по всему так называемому свободному миру, и падение самолета в Синайском полуострове. Связь между этими двумя событиями никак не может быть удостоверена, проверена, подтверждена какими-то фактами реальности, пускай невидимой реальности, но, тем не менее, помимо нашего воображения и нашего вот такого, так сказать, расчета, взгляда на календарь и взгляда на сотни трупов погибших пассажиров, помимо этого сопоставления ничего не существует. В точности такие сопоставления были несколько лет назад, сколько уже прошло, когда был захват террористами зрителей театра на Дубровке в Москве. В точности такие же рассуждения мистические, точнее ложно-мистические, в связи с Бесланской трагедией, о том, что не тогда, не то, не такое, не такая датировка, не так все это сделали, не так открыли, не так закрыли. Почему это плохо? Почему не нужно этим заниматься, этой ложной мистикой? Потому что ложная мистика закрывает для людей истину. когда начинают заниматься календарными расчетами, без всяких оснований для того, то теряют ориентацию на реальность. Реальность какая? Одна сторона реальности – это связь гибели пассажиров самолета и самолета с военными действиями в тех местах. Но это, конечно, вопрос, опять-таки, не для пустых рассуждений, а для наших спецслужб. И, быть может, какую-то информацию мы и не получим, если она окажется не для распространения. Мы должны быть к этому готовы. Идет война, и во время военных действий не вся информация распространяется. Будем об этом помнить. Будем достаточно проявлять сдержанность в наших требованиях, высказываниях там, и так далее. А другая сторона нам открыта и очень хорошо видна. А другая сторона состоит в этом так называемом празднике, так называемом Хэллоуин. All Hallows Eve – это в переводе с английского «день», «ночь всех святых», канун Дня всех святых, который с давних времен связывается с разного рода оккультными действиями и на сегодняшний день перерастает в такую, некую вакханалию. Назовешь праздником, не назовешь праздником. Сказать бы по-русски просто праздник придури. Даже не бесовщины, а придури. Каждая нация имеет свои интересы. У нас в России есть свои неприятности, связанные с праздниками. Прежде всего, пьянка, которую мы должны искоренять каленым железом. У нас свои задачи есть. Но вот это событие, этот Хэллоуин на сегодняшний день 2015 года, это печальное наследие того сравнительно недолгого, но очень болезненного периода, когда у нас в стране было принято лизать сапоги нашим геополитическим заокеанским партнерам. Сапоги или какую-то еще другую часть тела, ее не хочу упоминать в эфире, но вы меня прекрасно понимаете. Сапоги мы лизали. Начиная примерно с 2000 года наступило некое отрезвление. Но эта гнусная привычка лизать западные сапоги, ее крайне трудно вытравить. Как трудно человеку вытравить привычку к курению, как трудно человеку, личности, вытравить привычку к матерщине и к другие вредные привычки, которые быстро въедаются в сознание человека и медленно, мучительно из этого сознания выталкиваются. Но также в точности и в общественном сознании привычка лизать чужие сапоги очень постепенно, очень медленно, дюйм за дюймом выталкивается, как говоря словами Чехова, выталкиваем из себя рабов. Капля за каплей выталкиваем из себя раба. Это цитата из одного письма Чехова. Так вот, она полностью относится к российскому народу, к российской нации. Мы должны выталкивать из себя рабов, освобождаться от рабства перед агрессией со стороны внешнего враждебного мира. И вот освобождение от этого в кавычках праздника, от этого в кавычках обычая, обычай, да, стало обычаем уже кое-где. Вы говорите, что наша страна праздновала Хэллоуин. Это неправильно. Это не страна праздновала Хэллоуин, не страна отмечала Хэллоуин. Это некоторые люди с замутненным сознанием, независимо от того, погибли ли люди в этот день или не погибли. Они это делают без всякого, без малейшей способности к обратной связи, к пониманию того, что они делают и зачем. Помоги им Господь осознать свою ошибку, помоги им Господь исправить свои заблуждения, вернуться на путь нормальной человеческой российской жизни. Если трагедия на Синайском полуострове им будет в этом как-то помощь, тем лучше для них. Трагедия от этого не станет меньшей трагедией, но, быть может, кто-то извлечет какой-то урок. Без всякой ложной мистики, а просто трезвым, серьезным взглядом на себя, на свою страну, на свое прошлое, настоящее и будущее.
Депутаты предлагают вместо тюрьмы отправиться в армию. Член Комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Диденко из партии ЛДПР готовит проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон о воинской обязанности и военной службе, предусматривающий введение новой воспитательной меры для лиц, совершивших ненасильственные преступления небольшой и средней тяжести. В частности, за подобные преступления, совершенные мужчинами впервые впервые в возрасте от 18 до 45 лет, законодатель предлагает как альтернативу уголовному наказанию, в том числе лишению свободы, обязанность прохождения военной службы в вооруженных силах Российской Федерации. По мнению Алексея Диденко, это нововведение позволит более гуманно подходить к вопросу перевоспитания граждан, впервые осужденных за незначительные преступления, а также в определенной мере решит и вопрос переполненностью мест лишения свободы. Цитата. «У нас уже давно существует проблема с переполненными тюрьмами. За последние 5 лет прошли 2 амнистии. Эксперты предлагали и предлагают разные меры по исправлению этой ситуации, зачастую указывая на то, что ряд преступников, в частности совершивших экономические преступления, можно наказать и иным способом, чем лишение свободы. Мы, в свою очередь, предлагаем для мужчин, впервые совершивших уголовное преступление ненасильственного характера, легкой и средней тяжести, рассмотреть возможность их исправления через службу в российских вооруженных силах», отметил депутат. Тем более, что наша армия, вероятно, является даже более действенным воспитательным институтом, чем тюремная система. Отец Макарий, как вы относитесь к тому, что в армии могут служить теперь и преступники? Как вам сама идея? Конечно же, сам собой напрашивается вопрос о том, насколько плоха наша армия, что в нее и преступников посылать можно. Знаете, есть такая поговорка: в тюрьму хороший человек сесть может, а вот выйти оттуда нет. А из армии, по-вашему, хороший человек выйти может?
Сегодня вопрос в самом деле глубокий, касающийся нашей жизни, хотя и такой стороны жизни, как уголовное наказание за преступление, которое по возможности, конечно, хочется нам всем избегать этой стороны жизни, но так или иначе она касается, если не всех нас, то очень многих в той или иной форме. И имеет смысл нам, как гражданам, призадуматься предложенную тему. Вот можно ли или нельзя, следует или нет, включить службу в вооруженных силах в меры уголовного наказания. И кому-то может сразу показаться, что нет, как это так вообще, служба в вооруженных силах, дело доблести, дело геройства, дело самопожертвования, и вдруг мы, значит, каких-то преступников туда отправим. Но надо тут быть, как бы сказать, порассудительнее. И вспомнить, что в течение 19 века в России, Российской империи, православном государстве, при всех недостатках и при всех отрицательных качествах российской жизни, служба в вооруженных силах, отдача в солдаты была широко распространенным средством уголовного наказания. И, в общем-то говоря, никто, насколько мне известно, не сомневался в ее легитимности и даже действенности. Ну, обстановка была другая, люди были другие, все это было другим. Но принцип был, реализовывался, и мы, в общем-то говоря, не видим никаких фундаментальных причин, почему мы не можем сегодня принять такую же меру уголовного наказания. Ну, для, так сказать, облегчения сомнений, для рассеяния сомнений можно сказать, во-первых, что если такая мера будет реализована, то как именно эту службу будут проходить осужденные, в каких частях, в каком составе, под каким надзором, в каком контексте, грубо говоря, будет полностью зависеть от командования соответствующих частей и соединений или подразделений вооруженных сил. И, конечно, командование не допустит никакого ни риска, ни отрицательного влияния этих лиц на общий воинский дух и несение службы. Другая сторона, то в случае каких-то нарушений, дальнейших нарушений, или в случае, когда такое наказание окажется недейственным применительно к данному заключенному, к данному осужденному, естественно, что служба вооруженных сил будет тут же заменена лишением свободы. Как это, в общем, происходит при условном наказании или каких-то других формах наказания, не связанных с лишением свободы. Как, по крайней мере, должно происходить. И в этой связи я бы добавил вот что. Как обычно, попытался бы расширить ответ на вопрос, расширить взгляд, который мы бросаем на предмет. Сравнивая нашу российскую систему уголовных наказаний, на правоприменение и реализацию уголовных наказаний, по крайней мере, с тем опытом, который я имею по тому штату, где я жил, штат Массачусетс, ну и некоторые другие штаты Соединенных Штатов, с которыми я был как-то знаком, я вижу, вот я смотрю на русского судью и вижу человека, у которого связаны руки. Я вижу человека, у которого связаны руки. Вот судейское благоусмотрение, если есть такой термин в нашей юридической практике, по-английски это называется discretion of the judge, а по-русски, насколько я понимаю, благоусмотрение судьи. Оно у нас существенно уже, чем вот в тех штатах, в Соединенных Штатах, с которыми я знаком. Присяжные могут вынести свой вердикт, виновен или невиновен, заслуживает снисхождения, не заслуживает. После этого приговор и вообще дальнейшая судьба осужденного находится в руках судьи единолично. Судья должен обосновать свое решение, но его решение может быть исключительно широким. На моих глазах, я не буду подробности рассказывать, но человек, который совершил, в общем-то говоря, прямо скажем, преступление, согласно кодексу нашего штата, где я жил, был просто судьей отпущен. Элементарно. Судья сказал, иди, дорогой. И правильно, совершенно правильно сделал, потому что было ясно, что никакому наказанию этот человек, в общем, неуместно для него. Коротко сказать, это был человек, который приехал из России в гости и попался, так скажем, в неприятную историю. Попался в неприятную историю, судья это дело выслушал, сказал, ладно, садись в самолет, когда у тебя билет там, тогда-то, через неделю, уезжай себе через неделю домой. Очень разумно. А мог бы за тот же самый проступок по букве Уголовного кодекса, человек мог бы загреметь в тюрьму на реальный срок. Вот такие вот действительно широкая возможность для благоусмотрения судьи. И внесение новых мер наказаний, новых вариантов, комбинирование, скажем, вот воинской службы с последующим, как бы сказать, с угрозой лишения свободы, если эта воинская служба будет бесплодной и вредной для этого человека, не принесет плодов, и наоборот, как бы сказать, достойного завершения этой службы, если он покажет себя с хорошей стороны, даст замечательные дополнительные возможности нашей уголовной системе для воздействия на людей, нарушивших закон. Мы прекрасно понимаем, что Уголовный кодекс ни в коей мере не может охватывать и не охватывает всего того разнообразия личностей, личных судеб, которые встают перед судьей, судеб людей, которые встают перед судьей, случаев жизненных ситуаций, которые встречаются. И судья, если он достоин своего высочайшего долга, высочайшей обязанности, которая возложена на него обществом, должен иметь больше средств для реализации своего благоусмотрения, принятия решений в отношении судеб осужденных лиц. И в целом я готов поддержать, вот если меня кто спросит, я готов поддержать эту меру расширения нашей практики уголовных наказаний.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Очередной выпуск программы «Точка зрения» завершен. В студии были ведущая Мария Заостровных и мой сегодняшний гость, настоятель Иваново-Вознесенской духовной семинарии, отец Макарий Маркиш. Всего вам доброго и до новых встреч.
Помоги вам Господь. Всего доброго.